Внутренняя логика последней речи Иова привела его к тому, что он пришел уже к концу своей последней речи. Конец его речи – это исповедание. Человек должен открыть в словах свое сердце. Бог и человек движутся навстречу друг другу. И вот человек Иов, он должен до конца высказать, кто он такой сам. Он должен предъявить себя, он должен открыть свое сердце. Тема беседы сегодняшней, я думаю, следующей, будет такая. Сердце чисто и первородный грех. Исповедание – это центральный момент религиозной жизни человека, поскольку она требует личных усилий. Исповедание начинается с признания основ своей веры. Как веруешь? Как Бог открыт тебе? Прежде всего, как его имя. С этого начинает Иов. С упоминания, с обращения к Богу. Имя Божье Иов упоминает. Шаддай Мемероим. Шаддай в понимании септуагинты. Гиконос – это тот, кто достаточен. Вот так они перевели Шаддай. Гиконос – тот, кто достаточен. То есть самодавлеющий, достославный, традиционный перевод «вседержитель», «пантократор». Именем Шаддай назовет себя Господь в Откровении Иову. До Откровения Иов знал это имя, но он знал и нечто большее. Иов называет Бога Шаддай Мемеромим. Вот это Мемеромим в понимании 70 экс юпсистон, то есть из Всевышних, Шаддай из Всевышних. Вот как? Интересно. Вот так перевели на греческий. То есть достаточный, самодавлеющий из Всевышних. Вот какое имя. Вот согласно с этой древнейшей из древних интерпретаций еврейского текста, мы ее находим в переводе на греческий язык. Иов знает о Боге то, что было открыто в книге Бытия. Помните, сказал Бог: сотворим человека по образу нашему. Это то, что было открыто Давиду, когда он пророчествовал о Боге-человеке. Сказал Господь Господу моему. То есть Иов знал о предвечном совете лиц божества. Иов знал. Это какое-то вот имя Божье. Шаддай из Всевышних. То есть самодостаточный из Всевышних, достославный из Всевышних. Вот так он говорит. Это 31 глава, 2 стих. Что уделил Бог свыше, и кое наследие достославного Шаддай из Всевышних. До Боговоплощения все указания на троичность божества носили прикровенный характер. Так и это имя Божье Шаддай, Мемеромим, можно истолковать тривиально. Например, всесильный с высот Десницкий. Или поскольку высоты – это синоним небеса, можно перевести Шаддай с небес, вседержитель с небес. Можно так переводить, вот тривиально. Однако вот общее содержание книги Иова таково. И греческий перевод, понимаете, древнейшая интерпретация еврейских письмен таково, что в Боге наблюдали некие различия, при том, что Бог один. Вот общее содержание книги Иова таково, что в кругу собеседников Иова все знают о грядущем Спасителе. То есть ожидание Мессии – это стержень веры этих людей. То есть единый Бог, Всевышний, Он достославный из Всевышних. Вот именно тот, кто должен явиться как Спаситель. Именно Он, кто-то Он. Вот Он одолеет Левиафана. Вот есть единый Бог, вот, но вот кто-то Он там из Божества. Он одолеет Левиафана Великого Кита. Иов знал о нем и пророчествовал. Но ведь и Господь в речи к Иову, он говорил о предвечном совете лиц Троицы. И также о том, кто назван в книге Бытия, когда Бог говорит о себе: «Эхат мемену» – один из нас. Это Бытие 3.22. То есть внутри божества, вот ожидал человек развлечения внутри единого божества. Вот так, с таким именем Иов обращается к Богу. Итак, Иов приступает к исповеданию. То есть человек движется навстречу Богу, и Бог движется навстречу человеку. Но человек должен пройти свой путь до конца. И вот Иов, когда он говорил о премудрости, помните, о премудрости он сказал. Из речи о премудрости следует тема милости, он ее исчерпал. И вот теперь, наконец, он должен приступить, смотрите как, вот теперь человек исповедуется. Что такое исповедь? Иов готов к испытанию своего сердца. Как он говорит, пусть Бог поставит меня на весы правды, ведает Господь не злобие мое. То есть Иов вновь помесает весы. Помните, весы дюгос, это коромысло весов, дуга, ярмо, иго, что указывает на Христа. По второй речи, примите иго мое, ибо легко есть, поставьте меня на весы. Во второй речи Иов хотел положить на эти весы свои страдания, но тогда страх Божий остановил его. Теперь в последней речи Иов ставит на весы свое незлобие. Это по-гречески, а, конечно, сильно это в еврейском совершенстве. Ведает же Господь, ну, так написано, понимаете, по-еврейски, совершенство. Совершенство мое. Неправедного ничего не было в руке моей. Молитва моя чиста. И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой вышних. Жив Господь, который мне так судил, и Вседержитель, который огорчил мою душу. Пока есть во мне дыхание, и Дух Божий остается в ноздрях моих, не изменю ни злобия моего. Вот так начинает Иов. Предерзновенно Иов должен открыть свое сердце. Вот что положит Иов на весы, чтобы показать, что не только дела его были милостивыми. Вот дела человек на весы не положит. Но Иов начинает с этого. Он начинает с того, что предъявляет свои дела. Вот исповедание свое он начинает. С того, каковы были его дела. И что же интересно, он из дел своих покажет, как он судил. Как интересно, тема суда возникает. В патриархальной древности патриарх и судил. Вопрос как и чем Иов сможет доказать, что он судил не просто праведно, так он говорил, в правду я был облачен, одевался же в суд, как в ризу. Вот не просто праведно он судил, но милостиво. Как это доказать, что ты милостиво судил? Как это предъявить? Задумайтесь. Еще раз. Человек приступает к исповеданию. Делами человек не оправдается. Но Иов должен предъявить дела. Из всех дел он предъявляет свой суд. Как он судил? Как он судил? Милостиво. А как доказать, что ты судил милостиво? Если я пренебрег судом раба моего или рабыни, когда они судились предо мною, то что сотворю, если испытание сотворит мне Господь? А если посещение, имеется в виду посещение Божие, то есть это близкая форма богообщения, а если посещение, какой я ответ сотворю Богу? И вот дальше смотрите, вот что он предъявил. Как я был во чреве, разве не так и они были? В том же самом лоне мы были. Еще раз. Как я был во чреве, вот он судит других людей. Он говорит, как я судил? Что значит милостиво судить? Как и я был во чреве, разве не так и они были? В том же самом лоне мы были. Вот такой вот, понимаете, аргумент. Это означает, что я судил их как единоутробных братьев и сестер. То есть, когда я сужу человека, это мои братья и сестры, которые были в одном и том же со мной материнском лоне. Так, но с этим надо разбираться. Это вопрос непростой. И вот мы на нем сейчас, пожалуй, остановимся. Нужно сопоставить суды двух Божьих людей. Иов и Израиль. Иов – избранник Божий. И Израиль, если говорить о народе, это богосозданный народ. От Авраама идущий. Вот главным искушением народа Израиля будет то, что он сделает Бога сущего Богом племени. То есть унизит Бога и возвеличит себя. То есть свое избранничество иудеи Талмуда будут полагать не в Боге, но в человеческой природе еврея, которая отличает его от других народов. Избранник Божий Иов, человек истинный, как сказано, не принадлежал израильскому народу, от Авраама происходя. Иов говорит, что человеческая природа тождественна каждый вышел из чрева матери, матери своей, и при этом все люди единоутробные вышли из одного и того же самого лона. В единой утробе Бог тождественно слепляет зародыш из первичных вод, оглаголывает его и сообщает человеку свой дух и глагол логос. Это значит, что и Творец у людей один Отец и одно материнское лоно. Все единоутробные братья и сестры. Я сейчас процитирую еще раз, что говорит Иов. Вот как он исповедует свое милостивое отношение, как и я был в чреве. Разве не так и они были? В том же самом лоне мы были. То есть все люди единоутробные братья и сестры. Это глубочайшая религиозная интуиция. И в полноте она развернется только в христианстве. Ну, иной взгляд мы находим в иудаизме талмудическом. Но впервые этот взгляд о различии человеческой природы еврея и нееврея, этот взгляд явился в ветхозаветных евреев. Еще это третья книга Ездры, 6 глава, 55-59 стих. С сокращением я сейчас прочту. Значит, Ездра молится. «Господи, для нас создал Ты Вексей, о прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все множество их Ты уподобил каплям, капающим из сосуда. Господи, вот эти народы за ничто Тобою признанные начали владычествовать над нами. Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследие с веком? И доколе это?» Еще раз говорю, это третья книга Ездры, 6 глава, 55 и следующие стихи. Вот такой вот взгляд в Ветхом Завете он есть. Вот и русский философ Розен вот не прошел мимо этих слов, он так их комментирует. Каким ужасающим холодом веет от этих слов. Израиль не хотел приобщать другие народы к своему избранию. Во всемирной истории и во всемирной литературе, где было так много унижения и гордости, возвеличения и падения, вероятно, никогда не было сказаны слова такой презрительности, как эти. И сказаны в уединении ночной молитвы, сказаны к Богу. То есть вытекают из самой глубины души, выражают постоянную мысль, в которой нет никакого сомнения. И здесь гордость и унижение так велики, что они не обращены даже к тем, кого унижают. Унижаемые, очевидно, не существуют для того, кто унижает. Конец цитаты. То есть для иудеев Талмуда, это совершенно очевидно, для иудеев Талмуда, но этот взгляд еще и в Ветхом Завете есть, избранничество в своем евреи полагают не в Боге, но именно в человеческой природе еврея, которые отличают его от других народов. Как говорит Иов, как и я был в чреве, разве не так и они были, в том же самом лоне мы были. Вот Иов говорит, все люди единоутробные, братья и сестры. Вот это глубочайшая интуиция религиозная. То есть, когда Иов судил, он судил других людей с пониманием, что мы все вышли и от одного отца и от одной матери. Мы все братья и сестры. Вот это называется «судил с любовью». А кто мои братья и сестры, которых мне назначено любить? Вот кто есть человек мне подобный? Ну, понятно, в иудаизме с возникновением самой религии после отвержения Христа произошло изменение самого понятия родства, то мне брат и сестра. То есть до Христа принадлежность к еврейскому народу определялась по отцу, в иудаизме передается от матери. Поэтому для иудея возможно признать, что все люди имеют одного отца Бога. Но допущение, что все люди единоутробные – братья и сестры, как говорит Иов, означало бы, что человеческая природа еврея и нееврея тождественна. Значит, по логике иудаизма, что у всех людей один и тот же отец, пусть будет, одно и то же материнское чрево никогда. Уж становится понятным, какой полемикой против иудеев были заряжены слова апостола Павла. От одной крови, Нариапагин это сказал, от одной крови он сотворил Бог весь род человеческий. То же самое говорит Иов. В том же самом лоне мы были. Это я вам переводил с греческого. Посмотрим еврейский текст. Смотрим еврейский текст. Возможны два варианта перевода. Значит, первый вариант перевода. И он, Бог, изготовил нас в утробе единый. Единый относится к Богу. Один и тот же Отец и Создатель. Он изготовил нас в утробе, Он единый. Такому пониманию следует и Рижский, и Десницкий, и Синодальный перевод. А древнейший из древних опыт понимания этого текста совершенно иной. То есть древние евреи, 70 толковников, понимали этот текст так, что единый относится к утробе. Утроба – это в еврейском языке мужского рода. Мы были в той же самой утробе. То есть он уготовил нас в утробе единой. То есть люди единоутробные все, братья и сестры. Вот так Иов судил. То есть он судил с любовью братской, потому что все люди для него единоутробные братья и сестры. Что положит Иов на весы правды? Он с этого только начал. Дела человек не положит. Иов не оправдается делами даже милосердия, хотя он о них и говорит. И мы опять наблюдаем глубочайшую религиозную интуицию, которая полное развитие получит только в христианстве. Конечно, вера без дел вообще не бывает, но делами человек не оправдается. И в этом смысле наши дела Богу не нужны, только в этом смысле. Делами человек не оправдается. Смотрите еще раз, вот логика религиозной жизни. Вера без дел не бывает. То есть, если нет дел, то значит веры нет. Но делами человек не оправдается. И в этом смысле наши дела Богу не нужны. Но если правда, Иов должен положить свое сердце. Да, он умел чувствовать других людей, как единоутробных братьев и сестер. Иов говорит дальше, что он говорит, что он не может быть немилостивым. Не может быть немилостивым, даже если бы захотел. Вот его слова. «Ибо страх Господень содержит меня, и от прихода его не стерплю», от прихода, от получения. То есть человек не может поставить себе в заслугу, что имеет страх Божий. Я получаю от Господа такой страх, что нестерпимо. Вот настоящая свобода такова, что человеку нестерпимо грешить. Страх Господень содержит меня, и от прихода его не стерплю. То есть заслугу себе я этот страх Божий не могу даже поставить. Я не могу быть иным, говорит Иов. То есть, когда Иов говорит о страхе Божьем, он хвалится не собой. Он хвалится Богом. Об этом все время говорил апостол Павел, постоянно. То есть, то, что мы имеем в себе, мы хвалимся Богом, а не собой никак. Апостол Павел это постоянно говорит. Ну вот, если страх Божий – начало премудрости. Иов мудр? Да, по смыслу греческой книги Иова. Ибо богобоязненный человек мудрее сатаны. Далее. Поклонение Богу единому для всех собеседников книги – это само условие диалога. Никто из участников не принадлежит к народу Израиля, однако на каждом из них как бы первая заповедь запечатлелась. «Аз есть Господь Бог твой, да не будут тебе бози и не разве мне». В книге все собеседники истово верующие. Вот разговор идет только среди людей, которые веруют истово. Вообще бы не было иначе разговора. Но о чем разговаривать с людьми, которые не веруют в единого Бога? Что с ним спорить, что ли? Нет, это единоверцы. Поэтому они так схлестнулись, горячо. Иов в исповедании своей веры говорит, что он в тайне сердца не отступал от единого Бога, который человеческое сердце знает. Говорит такими словами. «И если тайно прельстилось сердце мое, если и руку мою, прижав к устам моим, я целовал». Это интересная деталь, и мы не знаем ее, кстати, значение. Целование собственной руки. Это жест какого-то непонятного значения, но связанный с религиозным языческим поклонением. И говорит, я этого не делал. «Если тайно прельстилось сердце мое, если и руку мою, прижав к устам моим, я целовал, то это в беззаконие величайшее да вменится мне за то, что я солгал пред Господом Всевышним, если тайно прельстилось сердце мое». Вот из пролога-то мы знаем, что Иов хранил помыслы не только свои, но и сыновей, что Иов подлинно удалялся от всякой вещи. Но теперь он должен это высказать, и он это высказал. «И в тайне сердца я этого не делал».